Екатерина Серебрякова. Наследство испанской бабушки. Глава первая. Через окно люксовой черной машины я смотрела на прилетающие с большой скоростью стволы деревьев. Они неслись мимо меня, сливаясь в единое зеленовато-коричневое полотно. Конечно, если быть точной, неслась на всех парах мимо них я, подгоняя водителя. Хотелось прибыть домой до захода солнца. Только при мысли о слове «дом» меня передернуло. Я опустила плотную черную штору на окно, укуталась в вязаную кофту потеплее и уставилась вперед, где серпантином велась дорога в мое неизвестное будущее. Чуть больше полугода назад я ехала по этому же маршруту, стирая соленые слезы со щек и молясь прибыть на место назначения поскорее. А теперь, спустя 6 с лишним месяцев, я испытывала лишь отвращение к этому пути и пустоте, что надолго поселилось внутри. Наверное, стоит рассказать, куда и зачем я сейчас еду, а самое главное, зачем и куда я ехала полгода назад. Одним декабрьским вечером, совершенно спокойным и не отличающимся от всех остальных вечеров этого зимнего месяца, на мой телефон позвонили. На экране высветился номер бабули, но на том конце мне ответил мужчина.
«Софья Александровна», — сказал он тогда очень тихо, — «сейчас за вами приедет черная машина, номер которой будет прислан сообщением. Сядьте внутрь, водитель привезет вас к Антонине Гурьяновне».
Помню, что тогда из моих рук вывалился заварочный чайник. Вся кухня была в темной жидкости, осколках и ошметках листьев. Но я даже не обратила на это внимания. За секунду в голове пронеслись миллионы вариантов того, что могло произойти. Но мужчина со спокойным голосом донес до меня одну из самых ужасных вестей, которую я только могла услышать.
«Вашей бабушке не здоровится. Видеть вас — ее волеизъявление».
Бросив все в квартире, я выбежала к подъезду в домашней одежде и пуховике поверх. С собой взяла только телефон и ключи, которыми наспех закрыла дверь. Как только я села в черную машину, в голове крутилась одна мысль — лишь бы успеть. Водитель мчал на бешеной скорости, позабыв о безопасности и правилах дорожного движения. В какой-то момент мне показалось, что сейчас за нами попросту погонится полиция. Но чудом, не иначе, мы добрались до дома без неприятностей. Мужчина средних лет помог выйти из машины, а на пороге коттеджа меня встретил тот самый человек, с которым я разговаривала по телефону. Он и отвел меня на второй этаж в небольшую комнатку, практически лишенную света, где лежала бабушка. Бабуля и впрямь была совсем плоха. Я еле разглядела в ней знакомые черты. Некогда молодое лицо теперь было стянуто морщинами. Черные волосы поседели, истощились. Потух огонь в глазах. Я проплакала у ее кровати несколько часов. Прислуга предлагала мне поспать, приносила еду. Но я отказывалась от всего. Только держала руку бабушки и смотрела в ее лицо, пока еще не лишенное жизни. За весь вечер она не сказала мне ни слова, только улыбнулась перед тем, как закрыть глаза и уснуть. Уснула в ту ночь бабуля навсегда. Я была безутешна. Поселилась в комнате через стенку и рыдала еще несколько дней, пока в дом таскались врачи, нотариусы, юристы. Ко мне почти никого не пускали. Выгоняли всех, чьи дела не были срочными. Помню только мужчину в черном костюме, который пришел в день похорон. Он сообщил, что скорбит вместе со мной и пообещал быть рядом до самого вечера. Имени его я так и не узнала, но только он тогда помог мне не сойти с ума. А вечером, представившись нотариусом, мужчина огласил мне завещание, написанное месяц назад. По распоряжению бабушки все ее имущество и финансы теперь принадлежали мне. Во владение я вступала через полгода, но, по желанию бабули, не имела права продавать ничего. Таким образом, несколькими днями ранее я стала полноправной владелицей дома в элитном поселке Подмосковья. Нескольких миллионов долларов на разных счетах, крупного завода, производящего вино где-то на полях Франции, несколько шоколадных фабрик, устричных ферм и чего-то еще. Всего имущества моей бабули уж не припомню. В общем, в один день из простой учительницы я превратилась в мультимиллионершу, владелицу огромной продуктовой империи, как любила говорить моя бабушка. Только что делать с привалившим счастьем я не знала. «Приехали, Софья Александровна», — сообщает мне водитель, любезно приоткрывая дверь и выводя меня из легкого транса. «Изволите сегодня еще куда-то ехать?»
«Нет-нет, Владимир, благодарю, на сегодня вы свободны». Мужчина кланяется, достает чемоданы из багажника и помогает мне дойти до дверей.
«А где вы живете?»
«Я живу в Москве. Если вам необходимы точные адреса всех членов прислуги, они имеются в документации».
«Нет, точные адреса мне не нужны. Я лишь хотела сказать, что вы можете жить в этом доме. Здесь достаточно комнат, чтобы разместиться с комфортом».
«Софья Александровна, у вас доброе сердце», — говорит мужчина, ничуть не кривя душой. «Но не сочтите за дерзость. Я откажусь. Мне удобно жить в своей квартире, и совсем не трудно приезжать за вами, как только прикажете».
«Я не приказываю. Я прошу».
«Конечно. Всего хорошего, Софья Александровна. Пусть это место станет вашим домом».
Я сдержанно киваю мужчине и переступаю порог, за которым не была долгих 6 месяцев. Из бабушкиного поместья я съехала сразу после ее похорон. Вернулась в свою съемную квартирку и продолжила работать и жить жизнью обычного человека. Прислугу распустила на полгода, а точнее отправила в оплачиваемый отпуск. Честно говоря, после вступления в наследство я планировала все же продать дом по возможности или как минимум сдать его кому-то вместе с укомплектованным штабом рабочих. Но обстоятельства изменились. Я была вынуждена покинуть свою квартиру и приехать сюда на постоянное место жительства. По крайней мере, до конца лета точно.
«Софья Александровна, ваши вещи будут доставлены в комнату сию минут. Вся прислуга будет в полном составе к понедельнику. Как вы и просили, будут какие-то пожелания?»
На входе меня встречает дворецкий, мужчина лет 50, с сединой в волосах и очень доброй улыбкой. «Себастьян, вы хотели бы жить в доме вместе со мной? Если вам так будет удобно, я выделю комнату. И задайте этот вопрос всему персоналу, пожалуйста. Об остальном не беспокойтесь. До завтрашнего утра вы мне не нужны». Мужчина кивает и, подхватывая чемоданы, идет вверх по лестнице на 2-й этаж, где располагается моя новая спальня. Не в силах слишком долго находиться здесь одной, я переобуваюсь в удобные кроссовки и выхожу в сад подышать свежим воздухом. Бабушка развела здесь дивные аллеи вишневых деревьев, которые сейчас благоухают как никогда прекрасно. Я брожу по зеленым газонам, смотрю на пустующие грядки, маленькую тепличку и поражаюсь тому, какой жизнью жила моя бабуля. В богатом доме элитного поселка на нескольких гектарах благородной земли она умудрялась выращивать диковинные растения, поднимать настоящий сад и высаживать лук с морковкой. Это было смешно и мило одновременно. Но, с другой стороны, к лучшему. Здесь есть грядки, есть теплица. Мне будет чем занять себя летом. Или настоящие аристократы в земле не ковыряются. Мне по статусу, наверное, положено пить виски под тенью раскидистых деревьев и наблюдать, как целые толпы прислуги носятся, обеспечивая мой комфорт. Я стояла и гипнотизировала взглядом холодную землю гряды, как будто надеясь, что сейчас оттуда прорастет маленькое зеленое растение и начнет свою недлинную жизнь. Однако прямо перед моим носом появилось не растение, как я ожидала, а мужчина. Через забор, прямо в мой сад, перемахнул некто, очень похожий на настоящего аристократа. Наверное. Откуда мне знать, как выглядят аристократы? Я из богачей вживую только бабулю при смерти видела.
«О, добрый вечер», — сказал мужчина, застегивая большие пуговицы на светлом кардигане крупной вязки. «Прошу прощения, что вторгся к вам вот так вот. Я представить не мог, что спустя полгода в дом кто-то заселится».
Мужчина говорил все это, глядя на забор, как будто надеясь что-то увидеть там. Но так и не заприметив ничего подозрительного, он перевел свой взгляд на меня, поправив очки в тонкой, почти незаметной оправе. Он был высокий, достаточно высокий, чтобы я смотрела на него снизу вверх, но недостаточно, чтобы я запрокидывала голову при общении.